Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова в неделю перед Рождеством и беседу Евгения Данилова с историком, писателем и публицистом Вольфгангом Викторовичем Акуновым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Как известно всем, кто хоть раз брал в руки Святое Евангелие, сам текст Евангелия от Матфея начинается с родословия Христа Спасителя, то есть с достаточно длинного перечисления имен его ветхозаветных предков из рода Давидова, среди которых оказываются самые разные люди, некоторые из которых к тому же далеко не во всем благочестивы. Какой же смысл в этом достаточно длинном списке, и какое значение имеет это перечисление для евангельской истории? Святоотеческие толкования указывают на то, что так называемые родословия имели вообще большое значение для соплеменников Христа. А также и то они имеют значение, что в них подчеркивается истинность, полнота восприятия Богом человеческой природы, которая и осуществляется не абстрактно, но среди реального народа и в определенное историческое время. Поскольку еще одно родословие содержится в Евангелии от Луки, то толкователи и исследователи евангельского текста говорят о том, что одно из родословий, скорее, соотносимо с праведным Иосифом Обручником, другое – с именем Матери Божией, и что в конечном счете праведный Иосиф и Пресвятая Дева приходятся друг другу дальними родственниками, поскольку оба происходят из рода Давидова. Знатность и чистота происхождения имели для соплеменников Христа большое значение. И по причине знания ветхозаветных пророчеств, которые ясно указывали на происхождение Мессии из определенного рода, и по причине чрезвычайно развившегося за столетия ветхозаветной истории национального самосознания избранного народа. Каждый правоверный израильтянин чаял надежду в силу своего происхождения иметь, как это говорилось, ту или иную часть в царстве грядущего Мессии. И если не лично, при своей земной жизни, то, по крайней мере, в родовом бессмертии, в своих потомках, которые должны были дожить до пришествия Мессии. Вот, кстати, почему отсутствие детей, потомства, считалось среди израильтян великим бедствием, проклятием Божиим. Не имея никаких потомков по прямой линии, израильтянин рисковал лишиться родового участия в мессианском царстве. И хотя ощущение именно родового бессмертия в сознании многих современников Христа Спасителя было сильно преувеличено, святым апостолам, проповедовавшим о воскресении Христовом, приходилось считаться с этим фактом. Именно по этой причине первое в Новом Завете Евангелие, как свидетельствуют святые отцы, записанное апостолом Матфеем для иудеев и на современном им арамейском языке, содержит в качестве вступления столь понятное и необходимое для их восприятия родословие, которое современному человеку, если он не искушен в библеистике и истории вообще, на первый взгляд мало что говорит. Но для единокровных большинства апостолов-современников это родословие было своего рода визитной карточкой, необходимым предисловием, без которого более или менее аргументированный разговор о истинности мессианства Христа вряд ли был бы возможен. Для современного, за возможно некоторым исключением человека, данная тема уже не столь актуальна, и стала скорее некоторой исторической деталью. Однако, если мы более внимательно всмотримся в это евангельское родословие, то увидим, что оно включает в себя не только в собственном смысле ветхозаветных праведников, от которых действительно не стыдно вести свое происхождение истинному Мессии, но включает и некоторых представителей языческого мира или, по крайней мере, людей далеко не во всем праведной жизни. И, конечно же, с точки зрения промысла Божьего, это далеко не случайно. Смысл Боговоплощения, смысл пришествия Христова не в том, чтобы высшей санкцией подтвердить внешнюю праведность израильтян как таковых, и тем более не в том, чтобы просто осветить мировоззренческую приверженность к родовому пониманию бессмертия. Нет, Христос пришел, чтобы в принципе спасти каждого человека, любой национальности, любой родовой и этнической принадлежности. Причем спасти не от внешней подчиненности языческой римской власти или каких-либо еще социальных или общественных затруднений, но от общей для всего человечества греховной скверны, которая с момента отпадения прародителя от Бога поразила всякого человека, все народы без исключения. И здесь Господь не останавливается перед тем, чтобы воспринять человеческую природу как таковую, во всей полноте человеческого существования, за исключением греха как такового, за исключением личной греховности. Да, Он Бога-человек, в живой и неповторимой личности которого, неизреченным для нас образом, сочетается совершенная божественная и совершенная человеческая природа. Да, Он свят, всемогуч и совершенен, но Он же, ради любви к нам, несет наши немощи и болезни, воспринимает саму смерть, чтобы победить ее. Не будучи причастен к греху, Он разделяет с нами ограниченность нашего существования, чтобы уничтожить грех и возвести нас из этой греховной ограниченности к жизни вечной. Это, конечно же, выше человеческого ума, выше рационального понимания. Но наша задача, задача человека как такового, не умом гармонию поверить, но стать личностно причастными самому великому благу, выше которого уже не может обрести человек на земле. Это благо – освобождение от греха, жизнь вечная, которая открывается нам во Христе. И сегодня, за неделю до Рождества Христова, Церковь напоминает нам, каков вообще смысл человеческой истории, в том числе и в родовом ее плане, в многочисленной смене поколений, в священной, в том числе, ветхозаветной истории. Этот смысл прежде всего в ожидании, предуготовлении и принятии Христа Спасителя.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Протянутой рукой, и в дни народный деспотив бродяге, нищенки простой, никто не узнает России и не считается с тобой. Да будут прокляты потомством сыны дерзнувшие предать, с таким преступным вероломством свою беспомощную мать. В клочки разорвана порфира растоптан царственный венец, и смотрят все державы мира, о, Русь, на жалкий твой конец. Была державная Россия, была великая страна, народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна. Но под напором черни дикой, предложенным призраком свобод, не стала Родины великой. Распался скованный
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня писатель, историк, публицист, заместитель главного редактора исторического журнала «Ритар» Вольфганг Акунов. Добрый день, Вольфганг Викторович.
Добрый день, уважаемый господин Данилов. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Прозвучала песня «Россия». Песня на стихи замечательного русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева. Песня в исполнении иеромонаха Мефодия. Ну, надо сказать, что иеромонах Мефодий на своем диске заглавил ее «Былое». Я считаю, что песня звучит совершенно актуально. Никакое это не «Былое». К сожалению, это день сегодняшний нашей страны. Сегодняшний наш разговор выходит в цикле «В поисках русского пути». Мы иногда пишем такие беседы, где пытаемся понять, куда движется Россия, что с Россией происходит. И также другой у нас имеется цикл, посвященный 95-летию начала гражданской войны в России. Было много исследователей, историков и людей, приверженных белому делу. Вольфганг Акунов издал 16 книг, некоторые из них посвящены именно белому движению. Вольфганг Викторович... Ну, вы начинали как журналист, профессиональный, радийщик, по сути дела, коллега, работали на «Голосе России», но потом стали заниматься историей, очень профессиональные у вас работы на достаточно узкоспециальные темы. Откуда этот интерес к истории, откуда интерес к белому движению? Знаю, что не так давно у вас вышла книга, посвященная Каппелю.
Дело в том, что на радио, на гостелерадио, как оно тогда называлось, потом стало называться после 91 года «Голос России», я работал не журналистом, я работал там переводчиком главной редакции и на вещание. То есть мы переводили тексты, которые шли, транслировались на зарубеж. Но журналистской деятельностью я начал действительно заниматься в 1991 году. Первая моя публикация, это была статья в только что тогда учрежденном журнале «Социум». Она была посвящена событиям 19-21 августа 1991 года, которым ваш покорный слуга был непосредственным свидетелем. Но это, так сказать, к слову. А вообще-то, откровенно говоря, хотя я по образованию филолог, но меня всегда влекла история, мне всегда было очень интересно заниматься историей, отечественной историей и, соответственно, немецкой историей тоже, поскольку я имею по отцовской линии немецкие корни. Хотя, кстати, должен вам сказать, что в возрасте 25 лет я осознанно совершенно принял православие. Так что православное мое имя Владимир. Однако же, в силу ряда причин, я по паспорту по-прежнему остаюсь Вольфгангом. Вот, кстати, моим крестным батюшкой был Владимир Игоревич Карпец и остается. В общем-то, в значительной степени он и был тем человеком, который показал мне свет, если можно так выразиться. Но... Что касается интереса к истории, то я даже 4 года занимался в специальной группе с репетитором с 8 по 10 класс. Собирался поступать на исторический факультет МГУ. Но перед самым последним звонком в школе у меня был разговор с моим покойным батюшкой, и он сказал, что, знаешь что, подумай хорошенько. Дело было в 72 году. Какую судьбу ты себе готовишь? Мне представляется следующий сценарий для тебя. Либо ты пишешь то, что от тебя требуют власти придержащие, насколько я тебя знаю, тебе это удовольствие в жизни не доставит. Либо ты пишешь между строчками в надежде, что это дойдет до того, кому это предназначено, и не дойдет до того, кому это не предназначено. Третий вариант, он сказал, ты можешь писать в стол, а заниматься чем-нибудь другим, но не знаю, так сказать, имеет ли тогда смысл учиться на истфаке МГУ ради этого. И четвертый вариант. Ты можешь писать работы на такие темы, как «Еще раз о бронзовой ручке скифского зеркала, найденного в кургане таком-то в 1879 году». Это будет, может быть, публиковаться раз в квартал в каких-нибудь там вестниках древней истории и так далее. То есть это башни из слоновой кости. Поэтому займись-ка ты лучше языками. Поскольку в семье у нас говорили и по-русски, и по-немецки, я вырос двуязычным, я действительно выбрал изучение языков, выбрал филологию. Но интерес к истории остался на всю жизнь. И я стал, как только выдалась возможность, с 91-го года так получилось, публиковаться в разных журналах, альманахах сперва. Потом мы с моим старшим другом Александром Ивановичем Талановым учредили военно-исторический журнал «Рейтар». Вот его уже вышло 60 номеров. Он выходит, правда, несколько позже, выходит с 2003 года, но тем не менее. Кроме того, в 2004 году я опубликовал мою первую книгу по гражданской войне. Первая книга по истории в соавторстве была опубликована в 2002 году в издательстве «Современник», когда называлась «Тайны, скрытые за бралом» или «Энциклопедический путеводитель по истории рыцарства». Но это в соавторстве было. Вторая моя тема, любимая, это «Средневековье». Военно-монашеские или духовно-рыцарские ордена. Вообще меня всегда интересовали так называемые стыки истории немецкой и российской. Трагизм столкновений между немцами и русскими, которых, вообще-то говоря, если посмотреть всю нашу историю, было гораздо меньше, чем периодов дружбы и сотрудничества. Но, тем не менее, в силу ряда причин они часто людям западают в память. Так вот, моя первая книга, уже не в соавторстве, а только вашим покорным слугам написанная, называлась «Фрайкоры. Германские добровольческие отряды в 1918-1923 годах». Она вышла в московском издательстве «Огни» в 2004 году. Теперь этого издательства, к сожалению, не существует. И тем самым был дан зеленый свет работам, потому что на книгу обратили внимание более крупные издательства, в частности, издательство «Яуза», вообще группа «Эксмо». Вот. И, так сказать, пошло-поехало. Я потом издал расширенный вариант этой книги под названием «Фрайкоры. Повести германских добровольцев». Потом стал печататься в альманахе «Белая гвардия», в альманахе «Белая армия. Белое дело» в Екатеринбургском. Потом регулярно публиковаться в журнале «Рейтар», в журнале «Наше наследие». Потом издательство «Яуза» тогда она называлась. Потом она меняла название «Яуза», «Яуза Пресс».
Да-да-да. Ну, издательство большое внимание обращает вот, на военную
они
тему.
Они мне задали, значит, тему о Второй мировой войне. Я написал книгу про вторую танковую дивизию СС «Рейх». Все еще с надеждой, что они опубликуют мою весьма уже расширенную в третьем варианте книгу о германских добровольческих корпусах, фрайкорах. Но так получилось, что этот расширенный вариант до сих пор не издан. За это время я написал для издательства «Яуза» книгу по дивизии «Рейх». Потом еще одну книгу они мне заказали по 5-й танковой дивизии «Викинг». Я тоже ее написал. Потом они мне заказали следующую книгу по танковому корпусу «Великой Германии». Все Вторая мировая война. Потом я написал «Пером и шашкой» для них про Петра Николаевича Краснова. Это вышло в серии «Казачья слава». Опять-таки «Гражданская война».
Но опять же перекличка. Вы немножко опережаете мои вопросы.
Извините,
«Гражданская война» пересекается с «Великой гражданской войной», как называют Вторую мировую некоторые исследователи.
Да.
Хотелось бы об этом более подробно
поговорить. Должен
вам
сказать, что термин «Великая гражданская война» и вообще «Европейская гражданская война» был изобретен, опять-таки, на стыке, если можно так выразиться, русских и немцев, а именно был такой писатель Эрих Эдвин Двингер. Он жил в первой половине 20 века. Мать у него была русская, отец у него был немец. И он жил в Германии, был призван с началом Первой мировой войны, или Великой войны, как тогда называли ее участники. А, кстати, в России ее еще называли и Великой Отечественной войной. Таким образом, большевики это украли, как многое другое, у своих предшественников, которых они клеймили как империалистов и так далее. Но когда было удобно, они очень много от них перенимали, правда, не упоминая.
Ну, так же, как идеологи большевизма, они же очень много идей позаимствовали у тех же немцев.
Конечно, напрямую, так сказать, гегельянство и Карл Маркс. Но это сейчас мы коснемся вопроса происхождения термина «европейская» или «великая гражданская война». Так вот, Эрих Эдвин Вингер был призван в германскую кайзеровскую армию, был офицером в кавалерии, был ранен, попал в плен. Был в лагерях военнопленных в России, написал потом, позднее, об этом весьма известную в Германии и переведенную, кстати, и у нас, издательством, если не ошибаюсь, «Алгоритм» или «Центр полиграф», но абсолютно недавно, «Армия за колючей проволокой» книгу. Потом, в 1917 году, когда произошел Октябрьский переворот, большевики, как известно, очень активно использовали для захвата власти, удержания власти так называемых интернационалистов, в частности, германских и мадьярских военнопленных. Они, например, участвовали и активно принимали участие в подавлении Ярославского восстания и в других местах. И Вингера тоже призвали в Красную армию, однако же он, посмотрев поближе, что это такое, дело просадил в Сибири. Перешел при первой же возможности в сибирскую армию и служил под началом адмирала Колчака, дошел с белыми до Волги, потом проделал весь Великий Ледяной поход до Владивостока и написал, вернувшись в Германию, об этом книгу, которую он назвал, очень интересная книга, «Между белыми и красными». Она еще на русский язык не переведена. Далее, надо сказать, он служил в добровольческих германских частях, фрайкорах, на территории Прибалтики, которые сражались против большевиков, в частности, в Латвии и в Эстонии, помогли тамошним, так называемым, национальным, в кавычках, белым правительствам в Латвии Ульманиса, в Эстонии Пятца, старым, между прочим, революционерам, которые с большим трудом ушли от петли в 1905 году, убежав при вступлении русских карательных войск в Швецию и там отсидевшись. Но это отдельная тема. Короче, Вингер стал свидетелем и описал создание на территории Прибалтики после того, как латвийское правительство при помощи штыков немецких, и не только немецких, но и русских добровольцев, там, в частности, начинал знаменитый отряд либавских стрелков светлейшего князя Анатолия Павловича Ливена, свой боевой путь, и русских подданных немецкого происхождения, так называемых оззейских немцев, создавших охрану Прибалтийского края, по-немецки называется Балтийский ландесвер, их общими силами изгнав большевиков со своей территории, они после этого отказались выполнять обещания, в частности, они обещали немецким добровольцам. Кстати, надо сказать, что в этой акции против большевиков в Прибалтике принимали участие и военнослужащие бывшей германской кайзеровской армии, которые не хотели возвращаться в республиканскую Германию, поскольку там произошла тоже ноябрьская революция, не хотели надевать новую черно-красно-золотую кокарду, сохранили верность черно-бело-красным цветам. Латвийское правительство обещало всем добровольцам, которые поддержат их против большевиков, дать участок земли и латышское гражданство. Однако, когда помощь была оказана, большевики были изгнаны, Карлис Ульманис, тогдашний глава Временного правительства в Латвии, воспользовавшись заключением к тому времени Версальского договора, заявил им, что, господа, по Версальскому договору мы вам ничего не обязаны. Надо сказать, что Версальский договор, в числе прочего, не только возлагал только на кайзеровскую Германию исключительную вину в развязывании войны Первой мировой или Великой, но и полностью аннулировал все договора, заключенные с Германией, причем не только государственными органами или юридическими лицами, но и физическими лицами. То есть, грубо говоря, если человек занял у какого-нибудь немца 100 марок, то по Версальскому договору он имел полное право их ему не отдать. Это вот сейчас дико звучит, но тем не менее это исторические факты. И очень многие этим воспользовались. И поэтому Ульман сказал, что ничего вы нам не должны. И тогда немецкие добровольцы, которые оказались обманутыми, присоединились к созданной к тому времени русским офицерам, георгиевским кавалерам, Павлом Михайловичем Бермонтом, позднее по усыновлению стал князем Оваловым, и он создал монархическую белую русско-немецкую армию, которую сейчас очень мало кто знает. Хотя она составляла на пике своего развития 52 тысячи штыков и сабель, 120 аэропланов, 9 бронепоездов. То есть, если мы сравним это на узком Прибалтийском фронте, это гораздо больше, чем, например, не только было у Юденича и его северо-западной армии, под Петроградом, но и больше, чем было в начале возникновения вооруженных сил Юга России у генерала Деникина.
Вот,
и тем не менее.
Я вас все-таки хотел бы перебить. Вот то, что, вещи, которые вы рассказываете, мы, я думаю, что большинство наших радиослушателей абсолютно об этом не знает.
Ну, вот
в какой степени сегодня удается из мглы забвения, что называется, извлечь историю гражданской войны, очистить от фальсификации историю Второй мировой войны, которая у нас... Ну, только в последние годы, что называют, стали появляться исследования более-менее объективные, хотя многие из них базируются на версиях. Вы не хуже меня знаете, что доступа к архивам многим нет.
Да. Кстати, я просто хотел закончить мысль, что именно Двингер, который проделал, так сказать, весь путь с этой западной добровольческой русско-немецкой монархической армии, да, часто говорят, что вот, мол, не было монархистов среди белых, и поэтому плохо.
Да, распространенное заблуждение.
Или в крайнем случае вспоминают там барона Унгерна, который был на отшибе, или генерал Дидерикса, который в 22-м году уже прямо Русский земский собор объявил восстановление монархии. Между тем, надо сказать, что была армия совершенно открыто монархическая. Вот мы не берем вариант, не созданный практически северной добровольческой армии, которую должен был возглавить Федор Анатольевич Келлер, да, первая шашка России.
Который был убит.
Его убили петлюровцы, да, националисты.
Скорее всего, не случайно было.
Я думаю, не случайно. Вот. Но надо сказать, что вот типичный пример замалчивания, с одной стороны, российско-немецкого братства по оружию в Первую мировую войну. Наполовину она состояла, или даже больше, чем наполовину, из немцев, другая половина из русских. Монархических. Причем знаком этой армии, эмблемой этой армии, был белый православный восьмиконечный крест, который носили на левом рукаве, на предплечье. И носили они все русскую царскую овальную кокарду, не какие-то ленточки, не какие-то там замены. Понимаете, когда говорят, что вот, мол, Бермонт, на него вылили ушаты грязи еще в 20-е годы, поскольку, сами понимаете, большинство белых вождей ориентировалось на Антанту, связывая с ней совершенно несбыточные надежды, поскольку, в общем-то, к тому времени было совершенно ясно, что Антанта — враг исторической России, враг, в частности, монархии.
Ну и подставлял неоднократно.
Вот. Но и поскольку они, так сказать, были в интересах Антанты, действовали, они, естественно, на Бермонта, как, кстати, и на Петра Николаевича Краснова, как, кстати, и на гетмана Скоропадского, который, на самом деле, вовсе не был никаким украинским националистом, а просто под этим соусом пытался создать очаг, в котором могли бы сконцентрироваться здоровые силы по освобождению России. Так вот, всех этих деятелей, которые, так сказать, нашли в себе достаточно мудрости и прозорливости протянуть руку вчерашнему противнику по Великой войне, их всех обливали ушатами грязи, называли предателями, изменниками, как будто бы, надо сказать, Антанта что-то хорошее дала России, воспользовавшись русским, извините, пушечным мясом для того, чтобы многократно спасти ее, начиная с битвы на Марне, чуда на Марне, так называемого, да, говорят, вот чудо на Марне, героизм французских солдат. Если бы в это время жертвенно не пожертвовала собой русская армия Самсонова и Ренненкампа в Восточной Пруссии, Париж был бы давным-давно взят еще в 14-м году. В качестве варианта можно сравнить, что в 40-м году, когда не было уже исторической России, и когда еще сталинский СССР был союзником гитлеровской Германии всеми силами, никто в такой же ситуации Париж не спас.
И Париж ну, пал. Благодарности большой, так сказать, союзники в кавычках никогда к России не питали. Это отдельная тема о морали, политике и морали. Но я все-таки хочу задать вопрос более концептуальный. Да. Ну, столько вот исследований про гражданскую войну, мемуары выходят там, различные труды по самым разным аспектам, по самым разным деятелям. Часто, конечно, уровень клюквенный, на уровне желтой прессы, все это пишется, и не понимаешь, доверять, не доверять той информации, которая содержится в той или иной книжке. Но, тем не менее, что вас не устраивает в оценке гражданской войны? И второй мой вопрос. Вы согласны с той точкой зрения, что без гражданской войны в России не было бы и второй великой гражданской войны, Второй мировой войны?
Да.
Ведь это явилось как бы предпосылкой для ее возникновения.
Да, я полностью разделяю вашу оценку. Но он сказал, кстати, хотя бы закончить, что Двингер именно впервые написал о европейской или о великой гражданской войне, именно пройдя, так сказать, через горнило всех этих войн, он и сформулировал эту идею.
А у нас позже Игорь Дьяков подхватил тему. И недавно вышла еще книга Андрея Буровского «Не Вторая мировая, а Великая гражданская». Это тоже достаточно большой том.
Ну да, но я должен вам сказать, что Игорь Дьяков опубликовал свою книгу «Великая гражданская война». Она пережила несколько переизданий. Но вот первое издание было еще в 2002 году. Еще до того, как господин Буровский вообще появился на литературной сцене. Поэтому при всем уважении господин Буровский не вправе претендовать на бренд, как сейчас говорят, да, то есть этого названия. То есть это, как вы видите, употреблялось задолго до него, хотя, естественно, всякая лыка в строку и всякая попытка, так сказать, разобраться в этом деле заслуживает всяческого поощрения. Что же касается взаимосвязи между Первой и Второй мировыми войнами, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Если бы.
А вы, извините, сейчас перебью. Мы все-таки говорим, ведем речь про гражданскую войну. Вы считаете, что Первая мировая и гражданская война в России — это такое взаимосвязанное, некое цельное?
Естественно. Во-первых, Первая мировая война закончилась...
То есть Первая мировая не закончилась в 18-м году, да?
Первая мировая война, с одной стороны, она закончилась в 18-м году, когда уже год шла война в России, и можно сказать, что на территории России она продолжалась, только белые армии, за исключением Прибалтики, сражались на стороне Антанты, а большевики сражались на стороне Германии, так сказать, агентами, которые они были,
ну, в общем-то, да,
которая, так сказать, в пломбированный вагон и финансирование осуществила, которая привела их к власти, которая получила от них в ходе грабительского, даже Ленина названа похабным Брестского договора, получила огромную контрибуцию, огромное количество всевозможных материальных ценностей, питание, золото и все склады, так сказать, русской царской армии на территории оккупированной Германии, фактически громадную часть России, угольные, так сказать, бассейны и прочее, прочее, под защитой немецких штыков создалась так называемая самостийная Украина, да, которая тоже, в свою очередь, так сказать, заключила пакт с Германией. И самое главное, огромное количество немецких войск было снято с Восточного фронта и могло быть брошено в горнило Западного фронта, потому что то, что немцы оставляли на Восточном фронте, это были ландверовские части, так сказать, третьего эшелона, старшие возраста, и, так сказать, какие-то легенды о якобы героической борьбе Красной армии, значит, создании Красной армии под Пскомом и Нарвой 23 февраля. 23 февраля, между прочим, известна ленинская телеграмма, есть, что армия бежит, стыд и срам, и так далее. Сейчас цитирую по памяти.
Ну да, Дыбенко, так сказать.
Они все разбежались, бежал, как тараканы.
Потом немножко неправильно был выбран этот день, конечно, для этого праздника.
Существует точка зрения, что 23 февраля связан непосредственно с 8 марта, если сравнить календарь старый и новый. А 8 марта, так сказать, это первый революционный праздник, который был установлен еще до Первой мировой войны по инициативе известной деятельности революционерки немецкой, скажем так, Клары Цеткин и Роза Люксембург, они это установили как Международный женский день женщин-тружениц, поскольку в этот день празднуется день одной католической святой, которая считается покровительницей, скажем так, женщин, торгующих своим телом. И совершенно сознательно эти революционерки заявляли, что да, в условиях деспотического мужского правления традиционного женщин не было другой возможности пропитать себя.
Ну, поэтому, сказать, во-первых, на том этапе они вообще за уничтожение семьи выступали, да, и за такие вещи это было частью идеологии.
Ну, уничтожение семьи вообще считалось, что государство будет воспитывать детей, что, так сказать, всевозможные различия между мужчинами и женщинами должны быть стерты. С одной стороны, этим мотивировалась возможность меньше платить мужчинам, чтобы они не могли сами на свою собственную жалование содержать семью, а если женщина пойдет работать, то вроде бы кажется, так сказать, время разделено. С другой стороны, и семьи-то каковой, говоришь, зачем семья? Вот детские сады, ясли, большие фабрики кухни, общественное питание, эти коммунальные квартиры, огромные дома. Можно как-то объяснить, что вот в условиях скученности, там, после Первой мировой войны, уплотняли так называемую, так сказать, буржуазию, чтобы давать людям возможность жить. Но когда потом активно стали строить огромное количество новые дома с коммунальными квартирами, тут уж совершенно ясно, что это объяснялось исключительно стремлением обобществить все, что можно, социализировать все, что можно, строить казарму. В то же время в коммунальной квартире, сами понимаете, общая кухня, все друг за другом следят,
ну,
легче
строить
шпионить.
Казарменный социализм.
Вот, строить казарменный социализм. И вообще семью отменить. Надо сказать, что очень большое влияние на это, в частности, оказала книга известного революционера, социал-демократа Богданова, того самого, который потом стал директором института переливания крови и сам погиб при одном из вариантов переливания, который называется «Красная звезда». Это фантастический роман. Содержание его примерно таково, что в ходе первой так называемой русской революции один человек по имени Леонид знакомится, значит, с другим товарищем, и выясняется, что этот товарищ марсианин, а потом выясняется, что это марсианка. Поскольку на Марсе к тому времени построено коммунистическое общество, они берут его на Марс, и в этих условиях этого коммунистического общества вообще стерты даже внешние различия между мужчинами и женщинами, за исключением там некоторых интимных.
Ну, много утопических идей выдвигалось
в эти годы. «Красная звезда», где, кстати, все жители Марса коммунистического общества переливают регулярно друг другу кровь, чтобы еще и в этом смысле деиндивидуализироваться. Большевики потом проводили в Институте крови такие же эксперименты. Так вот, у них был символ «Красная звезда». И что интересно, что в декрете о введении «Красной звезды» как эмблемы Красной армии наркомор товарищ Троцкий назвал ее, эту звезду, «Марсовой звездой». Это совершенно непонятно исторически, потому что, как известно, Марс если брать это бога войны римлян, он никакого отношения к звезде не имел, к пентаграмме. У него были совершенно другие символы.
Но речь шла об этом произведении художественном. Но да. Я хотел бы, чтобы мы все-таки вернулись к теме
да.
достаточно важной. Хотел бы нашим радиослушателям объяснить, о чем мы ведем речь. Но есть взгляд на историю, ведущую свое начало еще советской историографии. Взгляд во многом... Ну, есть некие клише. Есть клише определенные. Есть люди, которые руководят исторической наукой в России. Есть несколько крупных научных центров. Институт военной истории, Академия военной истории. Существует Институт российской истории РАН. Ну, другие имеются также организации. В большинстве своем люди, которые там работают и руководят этими организациями, люди определенных совершенно взглядов. То есть, это взгляды коммунистические. Вроде бы времена изменились, да? Уже сместились геологические пласты. А люди сидят на тех же местах, пишут книжки, издаются, имеют доступ к архивам, в отличие от альтернативных историков или альтернативщиков, как я бы их назвал, от Виктора Суворова, там, Марка Солонина и так далее. Ну, несколько десятков человек, которые пишут тоже очень-очень интересные книги и про Вторую мировую войну, и про Гражданскую войну, но зачастую выхода к архивам не имеют.
Борис вот, Соколов можно назвать очень
известным. Да, Борис Соколов, да.
Робяско, Сергей, Константин Симеонов, целый ряд можно назвать. Что я хочу сказать, значит, возвращаясь к вопросу, заданному вами, если бы большевики не установили свою диктатуру в России при очень активной поддержке разных сил, в том числе и за океаном, то ужасы этой диктатуры, ужасы красного террора, ужасы богоборческого режима, гонений на веру, на церковь, ужасы расказачивания и так далее не вселили бы такой страх, причем это частично выплеснулось и на соседние с Россией государства. В частности, в Венгрии была попытка создать Венгерскую Советскую Республику, страшно кровавую. В Баварии на территории Германии создать Баварскую Советскую Республику. Причем, надо сказать, что они напрямую были связаны с Коминтерном, с Красной Москвой.
Получили ну, Коминтерн и другие организации существовали как организации, призванные осуществлять идею мирового господства коммунизма во всем мире.
Да.
И вот это нас подводит к теме разговора. Великая гражданская война мировая, то есть то, что происходило в течение примерно 20 лет, там с 20-го там, до 39-й год, это же и был такой вот долгий путь, задуманный Сталином и другими коммунистическими вождями, и призванный вот осуществлять эту идею. И Коминтерн этому служил, да, и всякие организации там разведывательные, контрразведывательные, иные.
Естественно, я должен вам сказать, что это все не мыслилось как что-то национально-российское. Это было сознательно денационализировано, даже само название СССР. Государство такие названия может существовать хоть в Африке, хоть в Японии. Так сказать, не случайно земной шар, припечатанный серпом и молотом, совершенно откровенно высказывал претензию на господство над всем миром. Причем не господство России, в какой бы то ни было форме, а совершенно денационализированного государства, к которому могло механически при таком названии присоединяться Английская Советская Социалистическая Республика, там Французская Советская Социалистическая Республика и так далее, да? Точно так же, как была Словацкая Советская, Баварская, которую мы упоминали и прочее. Кстати, должен вам сказать, чтобы все-таки ответить на ваш вопрос. Если бы не эти ужасы большевистской диктатуры, не множество иммигрантов, которые бежали, и беженцев, и рассказали воочию, так сказать, хотя и говорят, что Европа глуха к страданиям русского народа, не все были глухи тогда, то, конечно, не возникло бы такое явление, как фашизм и германский национал-социализм, как реакция на большевизм. Причем они, так сказать, мотивировали свой собственный тоталитарный стиль и режим тем, что в условиях такой тоталитарной угрозы иначе невозможно, необходимо, так сказать, сплотить нацию перед лицом вот такой... Причем надо сказать, что существовала реальная угроза. В Германии, например, Коминтерн постоянно пытался через коммунистическую партию Германии. Это была вторая по численности в мире коммунистическая партия после советской, да, ВКПБ, как она тогда называлась. Постоянно пытался, так сказать, до 23-го года шли в разных частях Германии попытки захватить власть вооруженным путем. В Руре, да, в Русской области в 1920 году. 50 тысяч составляла русская Красная Армия под Рудьем. Возникает вопрос, откуда все это оружие было и так далее. Понимаете? С большим трудом ее подавили. Последнее крупное коммунистическое вооруженное восстание было в 23-м году в Гамбурге. Им руководил Эрнст Тельман, который был потом депутатом Рейхстага германского, председателем коммунистической партии Германии и одновременно имел чин командира Красной Армии. Да, и шефом был одного из полков советской Красной Армии и знамя, так сказать, передал. Это, так сказать, не просто агенты влияния. это открыто, так сказать, засилье иностранных агентов в другом государстве. Это вещи, о которых, в принципе, можно прочитать, например, даже в политиздат, двухтомничек в конце 80-х годов, поры перестройки трудов Эрнста Тельмана. Там все это открыто написано, описано, и фотографии есть, как он в красноармейской форме стоит со знаменем своего полка и так далее. Понимаете? То есть представить себе такое в другой стране, сказать, при другом раскладе сил, все бы те господа, о которых вы говорите, или товарищи завопили бы, что это агенты влияния и так далее и тому подобное. То есть это вечный большевистский подход, который сводится к простой формуле. Нам вас можно, а вам нас нельзя, понимаете? Потому что мы прогрессивные, мы будущее человечества, за нами единственное верное учение, а вы реакционеры, обреченные самой историей уничтожения, поэтому молчите в тряпочку.
Вольган Тихонович, но ведь первые годы, 20-е годы, нежнейшая дружба с Рейхсвером, которой формально было запрещено иметь армию, побежденной Германией, на самом деле они разные обходные пути немцы применяли и отсылали своих специалистов обучаться в СССР и в Липецке, там танковая школа, в Казани.
Авиационная,
да, и так далее. Все это было. Потом, значит, происходит смена власти в 1933 году в Германии. Но отношения все равно сохраняются. Ездит Тухачевский в Берлин, да, в 1936 году, что ему потом и вменялось в вину. Брест, захват, так сказать, раздел Польши, секретные статьи договора Молотов-Риббентроп. И, по сути дела, 1 сентября 1939 года, ну, о чем пишет Суворов в своей статье, вот, по-моему, в 2011 году вышедшей в сборнике, посвященной защите его концепции, вводится всеобщая воинская обязанность. 2 года призывной срок, то есть к 41-му году, к концу 41-го года, к сентябрю даже 41-го года, как ни крути, должна была начаться мировая война, потому что призывной срок был 2 года, и армию надо было бы распустить всех этих людей. Это, конечно, как версия все звучит, но, тем не менее, очень, по-моему, имеющий право на существование наблюдение Суворова. Но ведь то, о чем пишут исследователи и Дьяков, Игорь и Андрей Буровский по поводу Великой Гражданской войны, ну, у нас все это своя датировка, 41-45, а в мире несколько иная, 39 по 45 годы. Основная идея этой концепции – то, что во всех странах сражались самые разные силы мощные, и никак нельзя эту войну делить на противостояние двух каких-то противников. На самом деле их было больше. И в эту войну были втянуты гораздо более мощные силы, чем в годы даже той же гражданской войны в России, когда, по-моему, менее 5% населения участвовало в антибольшевистском сопротивлении. Если мы, ну, вы лучше меня знаете эту тему, пройдемся по количеству людей, которые воевали против Сталина в годы войны, это миллионы. Есть ли, кстати, какая-то статистика, сколько их было?
Во-первых, значит, мы коснемся вопроса 1 сентября, да? Что касается 1 сентября, то 1 сентября вермахт вторгся в Польшу, 17 сентября Красная Армия начала свой так называемый освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию. Кстати, польское правительство бежало из страны, именно узнав о вторжении советских войск в Польшу с востока, а не, как часто еще в школе у нас писали, с вторжением немцев. То есть все заявления о том, что это вообще было малозначащее, и что-то вообще, так сказать, без боя шли, за Вильну, да, Вильнюс, 3 дня шли бои между Красной Армией и войском польским, и так далее. Но это отдельная, так сказать, тема. В принципе, и после раздела Польши сталинский СССР продолжал оказывать поддержку Германии, скажем, на территории Советского Союза, на базах, так сказать, военно-морских, в Архангельске, в других местах базировались немецкие подводные лодки и военные корабли, которые атаковали британский флот. Это было, так сказать, вплоть до почти до самого начала войны на Восточном фронте. Советский Союз поставлял гитлеровской Германии металл, вольфрам, молибден, нефтепродукты, зерно.
Даже обменивались военными специалистами и технологиями.
Да, и даже в ходе войны. И наивными выглядят заявления, так сказать, некоторых господ, которые говорят, вот, мол, до самого 22 июня эшелоны со всем необходимым там от зерна до молибдена шли от нас гитлеровской Германии, а Гитлер вот вместо этого такую пилюлю нам подсунул. Позволительно спросить этих господ, если они принципиальные враги немецкого национал-социализма, то почему они умиляются тому, что сталинский СССР помогал этому немецкому национал-социализму воевать и заливать кровью землю, пусть не на территории Советского Союза, а на других местах. Значит, опять большевистский подход. Других можно, а нас нельзя. То есть Гитлер стал плохим не потому, что он вообще тоталитарист, враг свободы, демократии и так далее, а потому что он в определенный момент повернулся таки против Советского Союза. А так все было бы нормально, да? И был бы, так сказать, цепь сплошная, если был бы мир между гитлеровской Германией и Советским Союзом, шла бы сплошная цепь концентрационных лагерей от Атлантического океана до Тихого, и была бы тишь гладь и Божья благодать. Получается, что весь этот антифашизм, этих господ, вся их любовь к демократии, к свободе, заключается только, так сказать, в том, что когда можно тянуть на себя одеяло. Согласитесь, что это подход, мягко говоря, ущербный.
Я хотел бы нашим радиослушателям напомнить, что в гостях у Благовещения сегодня историк, публицист, писатель, заместитель главного редактора военно-исторического журнала «Ритар» Вольфганг Акунов. И мы говорим о таких сложных достаточно материях, неоднозначных, история гражданской войны и история Второй мировой войны, у нас так это называется, некоторые исследователи называют это Второй мировой гражданской войной. Но ведь дружба закончилась в 1941-м, что послужило тому причиной, насколько вы поддерживаете версию Виктора Суворова, автор множества книг, где он отстаивает свою концепцию о том, что Сталин готовился нанести первый удар. Есть даже точки зрения, что его опередили буквально на несколько часов или дней. Отсюда вот эта вот депрессия, отъезд из Москвы на дачу на неделю. То есть он совершенно не ожидал такого расклада. Было совещание командующих военными кругами 24 мая 1941 года, куда не все, кстати, крупные военные были приглашены. И вроде бы как уже была дана установка на наступление тех войск, которые концентрировались на границах. Но ведь проблема-то в чем? Что нет прямых доказательств. Все историки, которые об этом пишут, базируются либо на каких-то мемуарных свидетельствах, часто неполных и не всегда достоверных, или на своих каких-то вот выводах из каких-то вот кусочков информации, ошметков информации, когда ведь если открыть архив, то там же все есть. Почему архивы не открываем? Нам что, Сталин так дорог?
Вы знаете, трудно сказать, но я хочу вам сказать, во-первых, чтобы не забыть.
Какая логика
в этом? В 1919 году, когда был заключен Версальский договор, это по вопросу гораздо более мощных сил, и не только двух противников, а гораздо большего количества противников, которые столкнулись во Вторую мировую войну. Так вот, никто иной, как тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, как только был заключен Версальский мирный договор 19 года, заявил сакраментальную фразу во всеуслышание. Прекрасно! Этот мирный договор гарантирует нам новую войну через 20 лет. Это он сказал в 1919 году. Это факт, который многократно засвидетельствован.
Ну и пророческим оказались эти слова.
Понимаете? Более того, я должен вам сказать, что шла помощь Германии в вооружении после войны, да, из США. И шла помощь в так называемой индустриализации из тех же самых США. Когда говорят, что вот Форд продал трактовый завод, тракторный завод. Что такое трактор? Это танк.
Ну, это
любым дуракам ясно. И получается, что те же самые США, военно-промышленный комплекс, одной рукой финансировали военную мощь Германии, другой рукой они финансировали военную мощь Советского Союза. И как только была раздавлена ударами с двух сторон Польша этих сил, причем надо сказать, что Польшу, в общем-то, подставили, если можно сказать, ее союзники, Англия и Франция, которые обещали ей всемирную военную поддержку, и, так сказать, чтобы они, поляки, ничего не боялись. Известно, что Германия предлагала перед началом войны решить вопрос так называемого польского коридора. Дело в том, что по Версальскому договору немецкий город Данциг, или Гданьск по-польски, был отделен от Германии, был объявлен вольным городом. Значительная часть германских провинций восточных была присоединена к Польше. Познань, Силезия и так далее. И был проложен так называемый польский коридор, узкий, или данцевский коридор, как его называли. И Германия предлагала Польше арендовать, проложить шоссейную дорогу к Данцигу, чтобы связать его не только по морю, но и по суше с Германией. Так же, как позднее, после Второй мировой войны, такими же шоссе, такими же коридорами были связаны Западный Берлин, находившийся на территории ГДР, с территорией ФРГ. Польша упорно отказывалась от всех германских предложений, поддерживаемая в этом Англией и Францией, которые гарантировали всемирную поддержку. Более того, они, Польша, даже стимулировали, поляки перед самым началом войны громогласно писали в своих газетах о предстоящем марше на Ковну, то есть Каунас. То есть поляки думали о войне с Литвой, о захвате Литвы. Вильню они захватили уже, Вильнюс у Литвы в 1920 году. А когда началась война, ни Англия, ни Франция реально ничего не предприняли. Изредка английские самолеты появляются на территории Германии.
Ну да, началась так называемая странная война.
Сбрасывали листовки, да, или по-французски там называется смешная война, там, или странная война. Зачем это было нужно? Это было нужно, чтобы уничтожить соединение между Германией и Советским Союзом, чтобы дать им возможность соприкоснуться и сразиться, столкнуться. То есть Польша мешала, ее спровоцировали. И потом, кстати, Польша, между прочим, принимала участие активное в разделе Чехословакии, когда в 1938 году пишут о том, что, значит, вот Англия и Франция дали Гитлеру сперва Судетскую область Чехословакии отделить, потом оккупировать Богемию и Моравию. Польша в это время отхватила тоже, кстати, как и Венгрия, немалый кус чехословацкой территории. И, так сказать, об этом сейчас не очень любят упоминать, но это факт. То есть Польша вовсе не была таким невинным агнцем, как ее представляют, на которую вот неожиданно напали. Это было очень агрессивное достаточно воинственное
государство. Ну, мой вопрос все-таки про Суворова. Да.
И как только, естественно, сам факт, что соприкоснулись эти две мощные силы, то, естественно, возникает вопрос, зачем, например, на территории Советского Союза стали ликвидировать укрепленные районы, мощные укрепления, которые позволили бы в случае, если государство готовится к обороне, за этими, так сказать, укрепления, а их стали разбирать и разоружать. Потом следующий вопрос. Знаменитая Суворовская, хотя и не только он, об этом многие ревизионисты пишут, и альтернативные историки, их еще называют историками-ревизионистами. Гитлер всю жизнь писал, что мы никогда не повторим главной ошибки кайзеровской Германии войны на два фронта. Да? Он был глубоко убежден, что действительно вести войну на два фронта, это было очень тяжело, и Германия надорвалась в Первую мировую войну. И, соответственно, в этом же духе он и заключил известный, так сказать, как договор Риббентропа с Молотовым, но на Западе его называют договором между Гитлером и Сталином. Сперва о сотрудничестве, а потом, уже после разгрома Польши, пакт о ненападении сперва, а после разгрома Польши договор о сотрудничестве и дружбе, по которому шли все эти мощные советские поставки и так далее, помогавшие Германии вести войну. А надо сказать, что товарищ Сталин никогда не отказывался от плана мировой революции, только под новым соусом. Если первая, так сказать, когорта, так называемая Ленинской гвардии, троцкистов, интернационалисты, мало связанные с Россией, ни по происхождению, ни по времени пребывания, говорили, что, как говорит Троцкий, для нас Россия это только охапка дров, которую мы бросим в пламя мировой революции, в костер мировой революции. То есть, грубо говоря, они думали только о том, что как можно скорее, захватив Россию как источник пушечного мяса, ресурсов, золота, броситься, чтобы все было по Марксу. Маркс ведь говорил, что начнет англичанин, немец поддержит. То есть, по Марксу социализм должен победить в той стране, где максимально развиты предпосылки к нему. То есть, где капитализм настолько развит, что уже созрели все условия социализма. Да, организация производства и так далее и тому подобное. А в России, получается, самое слабое звено, это знаменитый вопрос, который пытался Ленин всеми силами оправдать, как это не по Марксу. То есть, по всем статьям, именно в России в самую последнюю очередь должна была произойти социалистическая революция.
И но он потом писал многочисленные труды, мы тоже все это изучали в свое время, сказать, и все это обосновывал.
Марксистов, этих буквоедов, их очень волновало то, что почему в России, то есть они сомневались, что произошло по Марксу, поэтому всеми силами хотели мировую революцию на штыках, по принципу даешь Варшаву, дай Берлин, перенести на Запад. А товарищ Сталин, он был прагматик. Когда я говорю товарищ Сталин, я имею в виду целую группу, так сказать, вокруг него. Как правило, людей как бы второго эшелона, такой активной роли в большевистском перевороте не игравшие, вот, которые, так сказать, предпочли сперва укорениться, укрепиться, а потом посмотреть. При случае они были, конечно, не против прихватить тот или иной кусочек, то Финляндию, то Прибалтику, но не рискуя всем, да, потому что пламенные троцкисты и Сан-Тайч Троцкий говорили так, что если наш эксперимент не удастся, то неважно, останемся мы живы или погибнем, потому что, так сказать, это будет огромный провал. А товарищ Сталин, он вовсе не хотел, и люди, подобные ему, лишаться того, пускай не мирового господства, но все-таки над одной частью, шестой частью суши, ради амбиций, но когда было удобно, он всегда не против был и нанести удар по ослабленному противнику.
Я в завершении разговора, все-таки эфирное время наше ограничено, я так думаю, что мы встретимся, если вы не возражаете, еще раз и более предметно уже по истории Великой Отечественной, как наша историография называется, война 41-45 года или Второй мировой войны. Зачем вот сегодня мы все это обсуждали? Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели поняли, что когда у нас проходят исторические эфиры на разные исторические темы, ну, невозможно там за 40 минут осветить проблему, пересказать историю Второй мировой войны или предвоенный период, или историю гражданской войны. Наша задача пробудить сознание в головах у людей, стремление изучать эти все сюжеты, поскольку много чего издано, есть интернет, есть различные книги, труды. Читайте, задумывайтесь, не следуйте только за одной какой-то версией, за какой-то одной теорией, пусть и устоявшейся, потому что, к сожалению, сожалению, история в нашей стране, она очень часто фальсифицировалась, фальсифицировалась раньше, фальсифицируется и сегодня. Нет доступа к архивам у многих исследователей. Поэтому задача включать сознание, разбираться в проблеме и думать о том, о чем вот я сегодня начал наш разговор, что поиск русского пути – это освобождение от мифов, от исторических мифов, в чем большую роль, конечно, играют и работы нашего сегодняшнего гостя, замечательного историка, публициста, писателя Вольфганга Акунова.
Путешествие, радиослушателям, я хочу сказать, что история фальсифицируется не только в нашей стране, но и повсеместно. Если это может послужить утешением.
Но нужно докапываться до истины.
Да, и познайте истину по евангельскому слову, и истина сделает вас свободными.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня иеромонаха Мефодия. Песня на стихи замечательного русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева. Песня «Умирающая». Ну, песня посвящена России. Но я надеюсь, что Россия не умирает и не умрет никогда.
Умирает отчизна моя, нераскаянность страшный недуг, злую радость душе затая, злобно недруги смотрят вокруг, расплелась золотая коса, распаялся алмазный венец, от страданий угасла краса. Державный багрец, изможденное тело в крови, и в беспамятстве бредя войной, умирает она без любви, без приюта, без ласки простой, расплелась золотая коса. Распаялся алмазный венец, от страданий угасла краса, с плеч свалился державный багрец. Как 2000 весен назад распинают здесь Божьих людей, и в безумии творения кричат, чтоб Творца распинали скорей, расплелась золотая коса, распаялся алмазный венец, от страданий угасла краса, с плеч свалился державный багрец. Неужели умолкнет она, последнего вечного сна, без страданий, без слез, без речей, расплелась золотая коса, распаялся алмазный венец, от страданий угасла краса, с плеч свалился державный багрец. Радость в душе затая, злобно не
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.